Свежее утро на радио «Спутник».
Это прямой эфир на радио «Спутник». Меня зовут Мария Меркулова, и в студии также мой коллега Алексей Тимофеев. Леша,
доброе утро, привет всем.
Ну что же, сразу к новостям. На границе с Афганистаном проходят военные маневры трех стран. В учениях России, Таджикистана и Узбекистана задействовано 2500 военных. Страны отрабатывают сценарий совместных действий в случае прорывов Таджикистана афганских боевиков.
Да, и вот очень часто маневры, военные учения носят характер гипотетической угрозы.
Да.
То есть на всякий случай, для координации лучше и так далее. Но вот этот не тот случай, потому что сценарий прорыва боевиков
через границу,
да, через границу считается вполне реалистичным. Но вот,
особенно учитывая, что сейчас вообще в
Афганистане
происходит.
Совершенно верно. Вот два слова о том, что сейчас происходит. Отряды запрещенного в России Талибана вчера захватили крупнейший город Кундуз на северо-востоке страны и столицы еще в трех провинциях Афганистана. Ну и стоит сказать, что, собственно, маневры стартовали 5 августа, проводятся на фоне, понятно, эскалации ситуации в Афганистане, и которая обострилась, собственно, после вывода войск Соединенных Штатов и НАТО. Ну и коротко об учениях, собственно, о ходе, о том, как проходят маневры. Здесь есть тоже такие любопытные подробности. Угу. В Центральном военном округе отрапортовали, что в ходе учений авиация России и Таджикистана применили способ огневой поддержки наземных подразделений под названием «вертолетная карусель». Наконец-то у нас в военной терминологии появился какой-то такой, знаешь, креатив. А то мы привыкли какими-то все время, там, несокрушимая победа на Западе,
что-то
буря,
очень пафосное,
да, что-то
нереально,
такое,
да.
Ну вот у нас такая вертолетная карусель. В общем, были задействованы вертолеты Ми-24, которые использовали неуправляемые авиационные ракеты класса «воздух-поверх». Для зачистки местности высаживался воздушный десант. Летчики отрабатывали способы ухода от средств ПВО противника на предельно малых высотах, понятно, с учетом угу. особенностей местности, горного рельефа. И еще вот то, что мне, вот к слову о терминологии военной, помимо этого, российские военные при помощи огневого вала остановили нарушителей границы в рамках сценария. Заманив условного противника в заданный район, военные инженеры подорвали управляемые фугасные снаряды, создав огненный вал. Для этого был применен метод сочетания огневых фугасов и противотанковых мин, расставленных в шахматном порядке.
Вот так вот.
Интересно.
Да, вот уже сообщают, кстати, что фактически совместные учения завершаются. Ну, а с нами на связи сейчас Павел Тарусин, политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ. Павел Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Да, Павел Владимирович, ну вот начнем с того же, с чего начали обсуждение с Машей, собственно, о вероятности прорыва боевиков из Афганистана через границу в Таджикистан. Велика ли вероятность такого наступления? И в чем, какой смысл может это иметь для боевиков из Афганистана?
Да нет, но вероятность проникновения или прорыва на территорию Таджикистана, сопредельную, она очень мала. Проблема-то вся в том, что талибы, захватив власть в Афганистане, просто-напросто экспортируют территорию Таджикистана и Узбекистана, Киргизии, ту свою мусульманскую теорию государства и мусульманскую структуру государства, которую они создают у себя. А горючий материал в Таджикистане...
Алло. Да, мы внимательно слушаем.
А горючий материал вот в Таджикистане, в Узбекистане, в Киргизии, вот эти вот исламские партии, которые власти этих стран запрещают, а он очень большой.
То есть это экспорт идеологический?
Да, вот экспорт исламской идеологии приведет к тому, что полыхнет вся Центральная Азия. Вот это страшно. И дело не в талибах, их вооруженные силы ограничены, там не более 30 тысяч. Тем более материально, военное обеспечение крайне слабое, это не проблема. Проблема в том, что социальные условия этих стран, нищета Таджикистана, если посмотрите, и других стран, она очень велика. Поэтому вот любой внешний толчок, там маленькие силы даже, порядка 200, 300, 400 человек, способны инициировать войну гражданскую, религиозную в этих странах. И вот нам это не нужно. Нечто подобное мы наблюдали в 92-95 году в Таджикистане, когда там шли боевые действия между населением страны. Вот это опасно для нас.
Павел Владимирович. А вот мы видим, что военные готовятся, значит, отрабатывают вот эти вертолетные карусели, огневой шторм и прочие-прочие, именно военные маневры. Но ведь для того, чтобы сценарий развивался вот так неблагоприятно, как вы прогнозируете, да, именно как экспорт идеологии, но для этого ведь очень часто не надо даже переходить границ. Слушайте, ну, есть интернет, есть мобильная связь и так далее. То есть, ну, условно говоря, для вербовки сочувствующих или поддерживающих радикальную идеологию совершенно не обязательно находиться с ним рядом.
Я с вами согласен. Я где-то буквально 2 года назад был в университете нашем, в Таджикистане. И то же самое. Там вот местное КГБ обращалось к студентам и преподавателям, что вот, ну, не надо пользоваться интернетом, там, не надо посещать эти вот салоны интернет. То есть само правительство, сами власти Таджикистана, они очень сильно ограничивают возможности интернета. Фактически блокируют очень многие домены. Следят за теми, кто активно использует интернет-площадки, интернет-коммуникации в своих, ну, в своей деятельности. Угу. Поэтому вот в данном случае мы видим, что вот, ну, не решая социально-экономические проблемы там Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, они просто-напросто усиливают давление. Но вы понимаете, силовыми путями, ну, идеологии невозможно препятствовать. Невозможно препятствовать Талибану военным путем. Почему? Потому что 3 сильнейшие армии мира в свое время, английская, советская, американская, так и не смогли нанести поражение этим мальчикам на осликах, как их называют в Афганистане.
Ну вот смотрите, совершенно справедливо, да. И именно поэтому, значит, спецпредставитель США по вопросам афганского примирения отправился в Доху, чтобы провести переговоры по ситуации в Афганистане и призвать талибов прекратить наступление. И вот такой саммит в течение 3 дней будет проходить. Представители стран региона и других государств и организации будут настаивать на снижении уровня насилия, прекращении огня и так далее.
Ну, Британия тоже уже алармируют.
И Британия. Но тут сейчас мы о Британии, да, давай тоже коротко, угу, отдельно. А пока о Соединенных Штатах. На ваш взгляд, если вот не получилось кнутом условно, то получится ли пряником у Залмая Халилзада уговорить, в общем, запрещенный в России Талибан остановить эскалацию?
А я не думаю. Потому что зачем талибам надо? Они побеждали и успешно вырвались, когда американская армия была в Афганистане. Зачем? Зачем сейчас, когда американцы уходят, когда они фактически контролируют весь сельский и горный Афганистан, осталось только несколько городов, там Кандагар, может быть, Кабул, зачем им сейчас отдавать власть и не брать ее?
Конечно, да, что им могут предложить взамен, действительно, тому, что
они
у них есть сейчас?
Они не собирают торговаться, страна-то их, общество поддерживает, будем говорить прямо, да, поддерживает Талибан. Поэтому им вообще нет смысла торговаться. Они будут выговаривать только условия ухода американцев, там, ну и могут какие-то преференции. Они решительно отвергают любое там переходное правительство, любые там какие-то договоренности, которые будут исходить извне. Поэтому миссия, я не знаю, там вряд ли она чем-то позитивным закончится.
Ну и еще одна такая любопытная тоже деталь. Вот Маша упомянула о Великобритании. Там сокрушается глава военного ведомства Бен Уоллес, который говорит, что его попытка совместно с союзниками по НАТО сформировать коалицию для сохранения военного присутствия в Афганистане после вывода американцев не увенчалась успехом. И, в общем, он считает это таким проигрышем. Почему? Потому что, ну, понятно, по его словам, все мы, начиная с премьер-министра, были опечалены напрасно пролитой кровью и затраченными средствами, поскольку все заканчивается именно так.
Как сейчас, да.
Когда...
Вы знаете, я вот сегодня буквально утром прочитал один комментарий в «Таймс». Он касался того, что Англия и ее правительство рассматривают Афганистан прежде всего как площадку противостояния между Россией и западным миром. Это началось не...
Ну да, большая игра.
Да, большая игра. Это Англия, потом Советский Союз вошел, и США с помощью Афганистана фактически подорвал его экономический потенциал. Сейчас это противостояние между Россией и западным миром в борьбе за Центральную Азию. И вы знаете, конечно, не соглашается. И вот основной посыл этой ремарки был в том, что Владимиру Путину удалось очень искусно заманить США в этот афганский капкан, где американская армия фактически обессилила. И в данном случае они опять же, вот, ну, как сказать, сокрушаются по этому поводу, что, ну, Россия, да, ее ум, хитрость, да, оказалась выше, нежели вот британская. Но с другой стороны, английский вот министр говорит о том, что, возможно, через 10-20 лет мы вернемся. Ну, вероятно, должно измениться нечто в отношениях между Россией и западными странами.
Ну что ж, давайте еще одну тему проговорим, Павел Владимирович. Российское посольство в Вашингтоне указало на нелегитимное присутствие американского контингента в Сирии, и российские дипломаты заявляют, что дислокация американских войск в Сирийской Арабской Республике идет вразрез с резолюцией Совета Безопасности ООН. Напоминание такое.
Напоминалочка, совершенно верно. Все началось с заявления официального представителя, возглавляемой США коалиции полковника Уэйна Марота, который, значит, в Твиттере написал, что войска Соединенных Штатов на северо-востоке Арабской Республики обладают четким мандатом на присутствие в соответствии с международным правом резолюции 2254 Совбеза ООН.
А, то есть он первый решил сделать напоминание, не соответствующее, просто из ниоткуда так.
И ему в российском посольстве ответили: факт в том, что вооруженные силы США находятся в Сирии незаконны. Ваша трактовка резолюции 2254 нелепа. Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с текстом документа.
Ваше мнение очень важно для нас.
И в комментарии прикрепили ссылку на резолюцию.
Ну, да,
и вот тут возникает вопрос, Павел Владимирович. А он не знал или действительно верит, что эта резолюция позволяет американским войскам
и вообще зачем было поднимать этот вопрос снова?
Ну, вы знаете, американцы и там, и вообще западные союзники, они прекрасно разбираются в этих резолюциях. Но они толкуют их так, как это необходимо им для решения своих целей. В свое время, вы помните, была резолюция по Ливии, да, которая затем по запрещению по закрытию неба над Ливией при Муаммаре Каддафи, которую истолковали напрямую западные страны как мандат для того, чтобы начинать бомбардировки, оказывать поддержку оппозиционеров и вводить свои войска на территорию данной страны. Поэтому вот ничего удивительного, что американцы толкуют международное право, толкуют резолюции международных институций так, как они этого хотят. Но это было всегда. И в данном случае наше посольство совершенно правильно указывает на эти нестыковки и требует, чтобы американцы возвращались к общепринятым понятиям и тем терминам, которые были заложены в данной резолюции или данное постановление международных организаций.
Ну вообще как-то в последнее время очень сильно сместился фокус с Сирии. С того, что там происходит, да, и того, как там вообще обстоят дела, и что ведется вообще,
но просто
что происходит
учитывая там действия американцев, политику внешнюю, проводимую ими, то есть вот этот военный чиновник, глава коалиции, да, мог сказать: властью, данной мне, мы находимся
мной.
В Сирии. Мной, да. Мы находимся. Или Богом мог сказать, почему нет.
Вполне.
И это был бы точно такой же железобетонный аргумент для них самих.
Да, скорее всего, так бы оно и было. Павел Владимирович, вам спасибо большое. Павел Тарусин, политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ, был с нами на связи. Ну а мы движемся дальше.
Вы слушаете «Радио Спутник».
По следам Олимпиады, пару слов скажем, да, чистые победы и допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными. Об этом рассказал главный врач команды, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жалинский.
Да, в общем, врач говорит о том, что пробы у спортсменов брались каждый день, и мало
того... Хорошо, что не каждую ночь.
Ну, мы же не знаем, может быть...
Внезапная проба.
Внезапная проба, да. И есть еще одно такое уточнение, что атлеты должны были информировать комиссии о своем местонахождении.
Это вот специально для российских атлетов?
Специально для российских атлетов, совершенно верно.
Система мониторинга передвижений.
Да. Mm-hmm. Международный олимпийский комитет также не увидел положительных допинг-тестов у спортсменов из России в Токио. Об этом чуть раньше заявил официальный представитель организации Марк Адамс и отмечал, что работает со спортсменами международный орган по тестированию, который в Токио устроил самую крупную в истории Олимпиад программу проверки. То есть это была беспрецедентная акция тестирования спортсменов. И в первую очередь, конечно, российских.
Ну, само собой, что российских, учитывая... Все мы знаем все эти перипетии, которые...
И тоже так, наверное, добавим, еще скажем, что ведь не только в этом пристальном внимании к допинг-пробам, но и, в принципе, к такому порой предвзятому отношению, и это мое оценочное суждение. В общем, на это тоже стоит обращать внимание. И вот вице-премьер российский Дмитрий Чернышенко говорит, что Москва не оставит без внимания ситуацию на Олимпийских играх, где политика оказалась выше объективной и справедливой оценки выступления российских спортсменов.
Мы вот даже знаем, о ком идет речь.
Да, вот хотелось бы, знаешь, чтобы российские чиновники действительно защищали российских спортсменов.
Да, причем, знаешь, не только в таком бюрократическо-дипломатическом стиле, что, мол, ну, мы сделали все, что могли, да, да, для галочки, вот это, когда все отправляется, но мы попытались, но не получилось. Хотелось бы, чтобы пытались активнее. Угу. Ну, надеемся, что так оно и будет. Ну а между тем, российское правительство решило не вводить экстренные меры по стабилизации цен на бензин. Решение было принято на совещании с нефтекомпаниями у вице-премьера Александра Новака. Одним из условий отказа от жестких мер стало увеличение объемов торговли топливом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
Да,
это
вот
все исправит?
Дескать, посмотрите, как хорошо торгуется бензин, поэтому мы вмешиваться не будем. Но надо сказать, что совещание проходило за закрытыми дверями, и сложно сказать, что там происходило. И вот что-то сказать однозначно. Бизнес-СМИ ссылаются на неназванные источники, которые присутствовали на совещании. Вот происходят некие такие сливы информации. Но вот говорят, что нефтяникам дали... Одни говорят, что нефтяникам дали время до сентября, чтобы стабилизировать ситуацию с оптовыми ценами на бензин. Нынешняя стоимость топлива на Петербургской бирже находится на максимальных значениях, при которых нефтекомпании все еще получают выплаты по демпферу. Мы помним, что правительство создало механизм, вот да, это тот самый демпфер, который должен сократить убытки нефтяных компаний. Но и надо сказать, что, значит, государственные регуляторы следят за тем, чтобы цена на бензин не поднималась выше инфляции. Пока, по данным Росстата, данное требование исполняется. С начала года подорожание составило 5,8% при инфляции почти в 6,5%. Но это то, что говорит, значит, Росстат и то, как считают нефтяники. А если мы сравним, например, с летом прошлого года...
Ну вот просто ты как автомобилист, Леша.
На 10%. На 10%. 45 рублей в прошлом году. Сегодня с утра я заправлялся 95-й бензин, 50 рублей.
Угу. Это вот годичное.
Это годичное, да.
Понятно. С нами на связи сейчас Александр Хуршудов, эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Григорьевич, ваши совпадают наблюдения по ценнику? С кем, точнее, совпадают, например, с нашим Алексеем или с Росстатом?
Да. Я счастливый человек, у меня нет автомобиля.
Но вы наблюдаете, я подозреваю, все равно.
Конечно. Ну, должен сказать, что вот сравнивать с прошлым годом не совсем правильно, потому что в прошлом году это был еще кризис, вот, и цены все держались достаточно низко, а потом они только начали расти. Вот, конечно, надо сравнивать динамику за несколько лет. И вот тут я не вижу ничего особенно плохого, потому что 45-50 рублей цена, она уже наблюдалась и 3 года тому назад, поэтому подорожание, разумеется, есть, но оно действительно в пределах инфляции даже, на мой взгляд, вот так сторонний, несколько ниже. Но это нужно смотреть статистику.
Угу. Александр Григорьевич, почему правительство не будет вмешиваться, не считает рост цены на бензин так критичным? Потому что мы видим, например, что, значит, некоторые аналитики говорят, что вот даже за прошедшие 2 недели на 0,5 рубля бензин поднялся.
Поднялся, а потом опускался. Дело в том, что биржа — это такая вещь у нас, где торгуют редко и крупными партиями. Поэтому, да, какая-то партия, значит, прошла по дорогой цене, другая потом по меньшей цене. Вот. Наша Санкт-Петербургская биржа, она не является таким показателем стоимости нефтепродуктов, как, допустим, американская или английская. Это раз. А второе, значит, я, конечно, рад, что правительство решило один раз отойти от метода «тяни-толкай».
Угу.
То есть, значит, бензин...
Госрегулирование вот этого.
Да, госрегулирование. Да какое же это госрегулирование? Это, извините меня, Ну, с чем это можно сравнить? С милиционером, который стоит, значит, пропускает не по светофору, а, значит, палочкой машет каждому, каждой машине. Сегодня регулируем бензин, завтра зерно, послезавтра цемент.
Гречку
потом еще. Чего-нибудь, да. Но, правда, правительство будет счастливо. Оно вот так вот будет бегать все время, значит, палочкой махать, понимаете, и создавать видимость бурной деятельности. Нет, в данном случае принято нормальное решение, которое, я надеюсь, будет и дальше продолжаться. То есть все-таки пойдем к тому, чтобы эти демпферы отменить нельзя.
Александр Григорьевич, вот когда вы так несколько иронично говорите о вмешательстве государства, с одной стороны, с вами можно согласиться, а с другой стороны, я думаю, вот что часть наших с вами слушателей, ну и вообще часть общества, скажет: слушайте, а чего же это не вмешиваться? Но нет такого преступления, на которое капитал не пойдет ради 300-процентной, значит, выгоды.
Да есть и те, кто и на поменьше пойдут.
Мы видим, что бы ни происходило с ценой на нефть, на международных рынках, дорожала бы она, дешевела, цена в России на бензин все равно будет расти. А ведь это не просто цена на бензин, мы
абсолютно
все понимаем,
точно.
Перевозки,
это же логистика, конечно, это закладывается потом в конечную цену каждого продукта, который мы покупаем, той же самой морковки или риса или чего угодно. И все это разгоняет тоже...
Две вещи. Значит, для того, чтобы не вмешиваться, нужно не каждый день, значит, ограничивать, там, демпферы вводить и так далее. Нужно один раз вводить такую систему, которая будет работать без вмешательства государства.
Что мешает?
Вот, да, что мешает, это отдельный разговор. Сейчас я скажу вот о чем. Вот о чем. Что август месяц, традиционно, месяц отпусков, это рост цены на бензин. Это максимум. Во всем мире она сейчас самая высокая. И в сентябре, в октябре уже начнет падать. О чем мы сейчас беспокоимся, товарищи? Вот. Давайте будем говорить не о текущих ценах, а о ценах статистически наблюдаемых. Вот там все спокойно. Я хорошо помню, что лет так 10 тому назад цена была тоже 45 рублей за литр, а сейчас по 50. Это совершенно не страшный рост.
Угу. В общем, переживать не стоит.
Переживать не стоит, и каких-то мега-скачков нам не стоит ожидать, Александр Григорьевич?
Нет, разумеется, нет. Но, значит, есть общее подорожание нефти и нефтепродуктов. А сейчас вот нефть припала, наоборот, даже ниже 70 ушла. Но, в принципе, она будет расти, и вместе с ценой нефти будет расти цена бензина.
Что казалось бы логично, но нет, на самом деле не совсем.
Нет, цена бензина ограничивается не только ценой нефти, сколько спросом, понимаете, потому что если очень большой спрос, то да, значит, тогда она расти будет не так интенсивно, что мы и наблюдаем во всех западных странах, в Европе, в Америке, в Канаде и так далее.
В 2012 году 95-й 30 рублей стоил.
30 рублей стоил, да.
Сейчас 50. В 2012-м, да. Но это был все-таки тоже момент... Да, там же было падение рубля очень сильно.
Ну да.
Александр Григорьевич, спасибо вам большое. Александр Хуршудов, эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук, был с нами на связи. И еще одну новость успеем проговорить.
Радио «Спутник».
Ну что, пора начинать торговать лицом направо и налево практически. В приложении «Московский транспорт» появится возможность биометрического распознавания по лицу для оплаты проезда в городском транспорте.
Face ID. Мне понравилось, да. Московская мэрия расширит, в общем, этот эксперимент по оплате услуг городского транспорта с помощью функции распознавания лица. В общем, вы свое лицо загружаете на сервер, привязываете к своему лицу карту, создается слепок такой цифровой, и потом заходите в автобус, чмяк, минус 50, ну, то есть на телефон приходит смс-чика, минус 50, ну, типа, сняли за проезд.
Ну, то есть это на приложение, на свое же надо будет
посмотреть. Да, совершенно верно, да. В общем, из-за... Пока, надо сказать, что в московском метро уже действует, там 1000 эксперимент по вот такому способу оплаты, оплаты лицом, 1000 человек участвует в этом эксперименте, а вот что касается расширенного, вот эта история. В общем, Из описания закупки следует, что в приложении, а это приложение представляет собой навигационную систему с возможностью вызывать такси, арендовать самокат, велосипед и так далее. То есть ты можешь и билет на самолет с помощью лица оплатить, и взять самокат на прокат. В общем, можно будет загрузить, как я уже сказал, свою фотографию, с помощью которой московский транспорт сформирует биометрический слепок лица пользователя и привяжет к нему карту для оплаты проезда.
Ну вот здесь, да, разные тоже технологии есть. Одно вот по фотографии считается, кстати, чуть менее надежным, чем все-таки...
Ну вот, это же важный вопрос. Биометрические данные...
Чем именно сканирование лица с разных там ракурсов?
Да, биометрические данные пользователей хранятся в защищенном контуре. Как говорят, доступа к ним нет ни у кого, а хранением платежных данных занимаются банки, поясняют в Центре организации дорожного движения.
А вот у нас уже интересуются наши коллеги. Интересно, с помощью грима можно ли обмануть каким-то образом?
Ну, например, или девушка вот с макияжем и без макияжа.
А еще в маске и без маски, и кстати, маски, между впрочем, да, в пандемическое время живем. Леш, спасибо большое.
Спасибо.
Алексей Тимофеев, все новости этого утра в эфире «Радио Спутник».